Андрей Дышев. Оглянись. Глава первая. Афганистан. Февраль 1983 года. Шарыгин, сколько банок тушенки во взводе осталось? Штук 20, товарищ лейтенант. Опухнем от голода. Ты, Шарыгин, скорее ото сна опухнешь, чем от голода. Пообедаем в дороге, а ужинать будем уже дома. Две банки на трех человек. Сможешь поделить? Обижаете, товарищ лейтенант. Я вообще могу свою пайку молодым отдать. Кстати, у нас еще один едок объявился. В наш БТР девушку посадили.
Какую девушку?
Не понял Нестеров. Ее привел капитан Воблин. Говорят, что до госпиталя поедет с нами. По-моему, это медсестра с заставы.
Почему к нам?
Пожал плечами лейтенант.
«У нас что, самая просторная машина?»
Сержант, постукивая пыльным ботинком по колесу БТР, ответил.
«У нас самая безопасная, так командование считает». «Так считают те, кто мало бывал под обстрелом. Когда колонна нарывается на засаду, то самое безопасное место где?»
«В голове?» – неуверенно предположил сержант.
«Нет».
«В середине?»
«Мимо?»
«В хвосте?» Уж совсем растерянно произнес сержант.
«В Сочи, на пляже!» ответил Нестеров.
День выдался морозным. Под ногами певуче поскрипывал снег. Пританцовывая от холода, Нестеров зашагал вдоль машин батальона, который в течение недели сопровождал колонну КАМАЗов с боевыми припасами и провиантом для точек. И, наконец, возвращался на базу. На броне боевой машины пехоты, скучая, сидел командир второго взвода, старший лейтенант Ашот Вартанян. Его плохо выбритое лицо выражало беспредельную тоску и усталость.
«Саня!»
– позвал он Нестерова. Спрыгнул на снег и взял его за рукав бушлата.
«Ну не ходи на свой БТР! Тебе Воблин каблуки повырывает, не снимая ботинок!»
Говорил Ашот плохо, заикаясь до такой степени, что нужно было напрягать слух, мучительно ожидать, когда он закончит начатую фразу.
«Ты разве не знаешь, — продолжал Вартанян, — что он затаился там с бабой? Рискуешь нарваться на неприятность?»
Едва поспевая, Ашот плелся за Нестеровым. На бронетранспортер он полез первым, взбирался долго и неловко, гремел сапогами по жалюзи трансмиссии, потом опустил голову в люк и негромко сказал:
«Здравия желаю!»
Он тут же выпрямился, посмотрел на Нестерова и закатил глаза вверх, дескать, «Зря мы сюда приперлись». Нестеров тоже заглянул вовнутрь. На командирском сиденье в бушлате с капитанскими погонами сидела девушка. Рядом с ней под пулеметом начальник штаба батальона капитан Воблин, замещающий уже неделю комбата. Оба молчали. Девушка, казалось, сильно замерзла, отчего подняла плечи, сжалась в комок. Капитан выжидающе смотрел на Нестерова. Затем негромко спросил.
«Я не мешаю тебе, Нестеров?»
«И долго ты собираешься висеть вниз головой?» Девушка тоже подняла глаза и улыбнулась.
«Да я, собственно, высморкаться в люк хотел, а тут вы, оказывается...»
Процедил Нестеров и выпрямился. Сразу же за ним в люке показался Воблин. Несмотря на свою невысокую округлую фигуру, он пружинисто выпрыгнул на броню и соскочил на землю.
«За девушку отвечаешь головой, Нестеров», — сказал он. «Создать ей уют и комфорт. Она едет с нами».
Воблин зачем-то подмигнул и быстро зашагал вдоль колонны, ежеминутно вскидывая руку вверх и глядя на часы. Привал у маленького придорожного гарнизона затянулся. Ждали тягач, прозванный в просторечии таблеткой, который нужно было перегнать в ремонт. За морозную ночь таблетка намертво вмерзла гусеницами в мятый и еще податливый вчера грунт. Офицеры и солдаты стояли у машин, курили, смеялись, матерились, размахивали руками, чтобы согреться. Смуглый, широкоплечий командир отделения сержант Владимир Шарыгин, не расставаясь со своим автоматом, ровненько выставил ножку в начищенном до блеска сапоге и о чем-то тихо рассказывал солдатам. Те, слушая его, время от времени хохотали. За спинами товарищей, тенью, невидимый и неслышимый, стоял белесый 18-летний водитель Жора Бенкеч, вчерашний ПТУшник, робкий, закомплексованный, с неизменно грязными ладонями. Всякий раз Нестеров, разговаривая с солдатом, мучился от того, что мучился этот затурканный дедами мальчик, не знающий, куда ему деть руки, когда к нему обращались с вопросом. Лопоухо накинутая на его голову ушанка, торчащий из-под бронежилета легкомысленный зеленый свитер с цветочками, съехавший к низу живота ремень, широченное галифе с жирными пятнами бензина и смазки – все это вызывало у Нестерова легкое, чуть пренебрежительное чувство жалости к солдату. Пулеметчик Коля Корицкий, не по годам плешивый, с черным от пыли и соленой гари лицом и широкой, как рубленная рана, улыбкой, слушал сержанта, глядя на него восторженным взглядом. Лязгая гусеницами, таблетка, наконец, замкнула колонну. И сразу же раздалась команда по машинам. В одно мгновение все вокруг ожило. Забегали солдаты, старшие машин надели шлемофоны, забросив шапки в утробы боевых машин. Белый дым выхлопов поднимался над колонной. И казалось, какое-то невидимое препятствие едва сдерживает натиск боевой колонны. Нестеров удобнее сел на броне и коснулся сапогами плеч водителя Бенкеча, словно хотел удостовериться, что тот на месте и готов к работе. Вспомнив о пассажирке, Нестеров нагнулся над люком. Девушка сидела без движения и словно вжалась в крохотное сиденье. «Это, конечно, не такси», — с едкой иронией подумал он и тронул девушку за плечо. «Шлемофон хотите?»
«Зачем?»
«Теплее будет, и ушам спокойнее». Она отрицательно покачала головой и, как о простых, обычных вещах, спросила.
«Как вы думаете, под Багланом по нам стрелять будут?»